Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, четверг, август, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 10 градусов, но ощущается как 6. Наверное. Доброе утро, Алексей, пишет Артур из Атырау. Доброе утро, смотрю ваши выпуски ЦК, молодцы. Ждем, когда передачу выпустят на большое телевидение, пишет Александр. Посмотрим, Александр, всякое может быть. Доброе утро. Трансгендер-антисемит устроил стрельбу в США. Говорили, они милые и безобидные. Трансгендер это? Так это кто говорил? Трансгендеры и говорили. И те, кто с этого деньги получает. В Гальянове плюс 13. До нового учебного года 4 дня. Вечером в Черкизове футбол. В Кубке России сыграют Локомотив Москва, Акрон, Тольятти. В 19:30, пишет Алексей Кузнецов. Добрейшего утреца, пишет Рука-нога. Видели поздравления Молдавии от Мерца и Ко? Там между строк читается: «Молдаване, готовьтесь, ваша очередь идти на мясо за наши интересы», пишет Федоров. Так и есть. Доброе утро, отличного дня и отличного эфира, пишет Саша. Zoom Vid пишет: доброе утро, страна, усаживаемся поудобнее, будем радио смотреть. Приветствую, пишет Самсон. С праздником, Алексей, пишет Сергей. Сегодня у меня трудный день, пишет ассистентный администратор. Удачи мне и всем. А что случилось? Придется починить принтер? А у нас в разы тяжелее достать оружие такое, и не случается, поэтому пишет Файв. Ну, там, давайте так, я фамилии не буду называть, но на рожке, да, можно так сказать, вот этом автоматном, он там подписал фамилии других подобных людей, вот, которые совершали преступления, вот таких же преступников, и одна из таких фамилий, это была фамилия одного из таких преступников, которая подобное устраивал у нас. То есть это вот та самая история. Поэтому, к сожалению, случается. Но, естественно, доступ к оружию – это главная проблема, которая, как бы, вот это все превращает в массовое. То есть вопрос в чем? Если какой-то человек сходит с ума, будь то подросток или взрослый человек, и у него нет возможностей навредить много, то он все равно, скорее всего, навредит, но просто у него не будет такого в руках орудия, которое позволяет это делать в, ну, в больших количествах, так скажем. Да, ну я не знаю, как это правильно охарактеризовать. Смысл такой, что, скорее всего, меньше людей пострадает. Чем опаснее оружие в руках преступника и там сумасшедшего, тем больше обычно проблем и последствия сложнее. Поэтому вот, да, общая доступность оружия, ну вот у американцев оно общедоступное. У нас есть люди, которые в России говорят, что у нас тоже оно должно быть, тогда мы там с преступностью справимся. Ну вот, как показывает практика, это все неправда. Ну, вот, не подтверждается это фактами, что это якобы помогает там спастись от преступности. Оказывается, что преступники этим первым пользуются. Доброе утро, все бодрости и настроения, пишет Сергей. В новостях было про человека с ножом, напал на гаишников, пишет Андрей. Да, было дело, вот, я видел новость такую, правда, позавчера еще, по-моему, и, ну, или вчера утром, это касалось там, по-моему, Северного Кавказа, по-моему, там что-то такое произошло, или этот человек был оттуда, ну, сейчас четко не скажу, видел даже видео, где он там этим ножом пытается нанести удары какие-то, да, увечья сотрудникам правоохранительных органов, а они его бьют палкой. Серьезно, ну, в смысле, они, чтобы его, как бы, успокоить, он по нему прям палкой какой-то, вот не знаю, откуда эту палку взяли, мне так показалось, что это не то, чтобы вот специальная дубинка, а именно палка какая-то вот валялась, Вы знаете, я честно не знаю, почему нельзя просто пристрелить такого человека на месте. Ну, то есть, вот какой-то тип с ножом кидается на полицейских. Почему надо его о чем-то уговаривать, к чему-то склонять? Зачем? Я не понимаю. Просто взяли и пристрелили или нет такого варианта? Это первый вопрос. Второй вопрос. И, ну, гуманное общество, я понимаю. Может быть, действительно нельзя взять и пристрелить. Тогда где вот эти вот специальные... У наших нет полицейских такой штуки, как американцы используют. Это такие пистолеты с электрическими, на нитях таких вот электрических штуками. Ну, короче, ты стреляешь, это шокер, который можно использовать на расстоянии. Вот давайте так это охарактеризуем. Вот там в виде пистолета. Не знаю, как по-научному называется. Тазер, говорит Миша. Значит, тазер. Все, ты достаешь и просто этому преступнику в него стреляешь, в него вот какие-то клеммы, видимо, такие острые цепляются, нажал на кнопку, и все, и он обездвижен, валяется там, корчится. И все, хочешь добавил, хочешь отпустил. Ну, почему? У нас нет у полицейских такого? Тазеров нет, тайзер, некоторые пишут, некоторые просто тазер говорят. У нас нет такого? Давайте нашим полицейским предоставим такие спецсредства, если их нет. Неужели это дорого стоит или там это дорого в разработке? Ну, просто почему нет у наших полицейских такого? Или есть у наших полицейских? И они замучаешься отписываться, там сразу проверки будут, если убьешь, пишет Александр. Ну вот, давайте версию «застрелил на месте» сразу отметаем, все, она не вариант, мы поняли. Тогда у меня вопрос, а нельзя нашим полицейским дать вот такие штуки, о которых мы с вами говорим, тазеры или тайзеры, когда вот ты берешь, достаешь, раз, клеммами выстрелил этими, и все, и преступник абсолютно в твоих руках. Все, хочешь, нажал на кнопочку, и он упал и дрожит, хочешь, отпустил, он подышал немножко, все, пожалуйста, пакуешь его. Не знаю, или не всегда. Зимой они неэффективны, говорят. А, ну, понятно, зимой, потому что может не пробить одежду, да? И поэтому эффективность снижается. Ну, это понятно. Но сейчас это не зима, например. Ну, хотя бы по лету. А если сердце не выдержит, пишет Михаил. Не, ну мне теперь... Простите, пожалуйста, вот я сразу спрашиваю. А нам надо сильно волноваться. Вот. А вдруг у него сердце не выдержит у этого какого-то преступника, который ножом там размахивает и полицейский хочет зарезать. А вдруг у него там еще что-то, кишечник слабый. А сейчас он там, у него метеоризм начнется. А и как мы... Как это все... Не, ну правда, ну мы как бы за кого переживаем-то? За какого-то мужика, который ножом размахивает? Серьезно, на полицейских? Если он на полицейских с ножом летит, то что он с нами сделает? Ну, очевидно, да, по-моему, нет никаких вопросов. Ну, у меня, во всяком случае, нет никаких вопросов. И мне понятно, что меня или там вас он просто зарежет, и все. А мы такие, а что у него там с сердцем? Да мне все равно, что у него с сердцем, правда. Ну, пусть психологи потом там разбираются, что там у него в душе, в сердце. Какая мне разница? Ну, тип ходит с ножом и размахивает им и на полицейских кидается. Полицейские его какими-то палками подручными бьют, ну, чтобы он успокоился. Это как? Это нормально вообще? Я не понимаю. Это по-моему, какая-то сумасшедшая история абсолютно. Ну, палка это самое гуманное, пишет Владимир. Вы считаете, что любой полицейский готов убить человека? Не считаю я так. Все, не готов полицейский убить человека. Полицейские у нас гуманные, классные ребята. Они готовы только заставлять тех, кто пытается их призвать к работе, вот, писать огромные заявления, в которых ничего не понятно, и никто ничего потом не делает. Я понял, все, классно. Может быть, нашим полицейским, чтобы их не зарезали всех, выдать вот такие штуки электрические, вот. Вот мое предложение, как бы. Все, я отвергаю предложение просто брать и тот, кто с ножом кидается, просто пристрелить его на месте. Не надо, все, мы так не делаем. Невозможно, слишком много бумаг писать, волокита, не каждый готов. Все понятно, я бы тоже не готов был, наверное, застрелить кого-то, если честно. Поэтому, а вот если бы вот электрошок такой, вот, ну, наверное, нормально. Так, раз, чуть-чуть. И все. Очень гуманное отношение к террористам, пишет слушатель. Да, я что-то не понимаю, у вас какая-то любовь к ним или что? Что это такое? Очень жалко его, они же дети, или как это охарактеризовать? Хорошие ребята, просто заблудшие души, наши братья. Как это вот? Ну это все уже... Или мы всегда так? Правозащитники начнут стонать про демократию, пишет Ренат. Так а в чем проблема-то? Ну, немножко электрошоком. Раз-раз. Все, он живой, ну, покорчился немножко. Ну, вот, ну, да. Ну, а что поделать? Уже выяснилось, что данный террорист отсидел за подготовку теракта 8 лет и только вышел, пишет Евгений. Ну, вообще классно. То есть, это реальный террорист, он готовил теракт, только вышел, теперь с ножом кидается на полицейских. А вы такие, ой, успокойтесь, успокойтесь, выдохните, все в порядке. Мистер, мистер. Это что такое происходит, я не понимаю. Не, я когда вижу кадры, когда полицейские ничего не могут, ну, как бы, они делают, но тем не менее, да, они находятся в опасности, и один какой-то тип ножом размахивает, а они какими-то палками ему вынуждены бить, вот там, отрывать от заборов, я уж не знаю, искать рядом с деревьями крепкую ветвь какую-то. Я себя чувствую ненадежно, я вам честно скажу. Может, вы надежно себя чувствуете? Я себя чувствую ненадежно в этот момент. Я чувствую, что что-то не то происходит. Как-то не так это должно быть. Это как-то должно быть, ну, поэффективнее. Ну, хотя бы, может, перцовки выдать полицейским, пишет Егор. А что, и перцовки нет у полицейских? Это странно абсолютно. То есть баллончики перцовые, какая-нибудь там черемуха или как она называется. То и большие баллоны есть, полицейским хотя бы раздать. Чтобы раз и залил этого персонажа, и весь разговор. Ну, ладно, хорошо, вы скажете, это неэффективно на ветре. Хорошо, для ветреной погоды электрошок, для безветренной погоды или подветренная сторона, если ты с подветренной стороны стоишь. Вот, как там это бывает? Подветренная, ответренная, отвальная, навальная. А давайте про одного таракана из Азербайджана, который попутал, пишет Владимир. Эй, спокойно, не надо обзываться на людей, Владимир. В Штатах стреляют на поражение и в гораздо менее опасных ситуациях, пишет Павлен. Да, но с другой стороны, мы видели, как они с некоторыми возятся тоже. Тоже успокойтесь, там, успокойтесь, ничего не применяют, спецсредства не применяют. США тоже не все, видимо, одинаково по штатам, в разных штатах по-разному. Но меня, честно говоря, в этом смысле не сильно волнует США, меня волнует наша ситуация. Потому что я ощущаю такую, как бы, несправедливость, когда сотрудники правоохранительных органов вынуждены разговаривать с персонажем, который их пытается зарезать. Ну, как бы, мне кажется, это не очень хорошо. Мы так можем терять ценных, давайте так даже не ценных, а бесценных абсолютно сотрудников правоохранительных органов в каких-то вот ножевых боях с какими-то непонятными персонажами, террористами какими-то. Нам это надо? У нас все время вон Колокольцев говорит, что народу не хватает. Ну, серьезно. Народу не хватает, я имею в виду, вот, сотрудников правоохранительных органов. Ну, факт, народу мало. Мало кто идет, многие сейчас заняты куда более важными делами, они борются в рамках проведения специальной военной операции с непосредственными, там, этими террористами, украинскими боевиками на поле боя. Ну, вот, и мы такие, ну, давайте там они, ну, там, пощечину дадут там какому-нибудь террористу, еще что-то, ну, вы что, прикалываетесь все или что? Или у вас все, полиция, или у вас все есть, и вы просто супер-супер сверхгуманные ребята, вам прям, ну, как мы будем электрошоком-то, ну, как, нужно, ну, что же мы ему в глаза перцем, что ли, ну, вы что, ну, вы вообще люди или не, то есть у нас, может быть, вы самые просто гуманные в этом дело. О, здравствуйте, можно еще применять травматическое оружие, пишет Руслан. Травматы где, да, травматы? Почему все травматы выкупили те, кто с полицией в перестрелке вступает, а не наоборот? Почему? Ну, серьезно, ну, травматы. Ну, хотя бы ему раз и немножко в ребро засадил чуть-чуть. Один раз, осой, бах ему. Ну, интересно, как он будет там с этим ножом кривляться. Ну, правда. Хотя, ну, травмат тогда давайте. Ну, ладно, допустим, травмат тяжело, сложно попасть, там еще что-то, это надо уметь стрелять. Хорошо, полицейские у нас ходят на стрельбище или нет? У них есть тир, они там тренируются или нет? Вопрос такой. Ответ, если да, мы один раз стреляли, было дело, то тогда все понятно, тогда, наверное, не надо. Травмат себя застрелят где-нибудь, ну, нечаянно. Ну, вы понимаете, самострелы, вот это все... Сеткомет «Невод» — отличная штука, и одежда, неважно какая, пишет Иван Кузнецов. Смотрите, есть, оказывается, какие-то сеткометы. То есть ты раз сеточку как-то выстрелил в этого преступника, и он там запутался в ней, упал. Ты его немножечко обработал, так сказать, вот, чтобы он как бы потерял былую эффективность в ножевом бою. Вот и все. В ногу можно, пишет Михалыч. Михалыч, а прям так в ногу легко попасть? Или вы имеете в виду, можно ли нечаянно себе в ногу попасть, когда ты не умеешь обращаться с оружием? Можно, да, нечаянно в ногу себе попасть. Себя можно немножечко отстрелить что-нибудь. Особенно если как в американских фильмах ходить, там за пояс закладывать пистолет. Можно отстрелить, действительно, себе говорят, что-то. В некоторых американских фильмах даже это обыгрывалось. Сравните экипировку европейских и наших полицейских. Это говорит о том, что наше государство нищее, пишет Игорь. Либо это говорит о том, что наше государство гуманное, понимаете? Ну, я не думаю, что у нас нет денег на черемуху. Я не думаю, что у нас нет денег на электрошокер. Я не думаю, это прямо, ну, странно выглядит даже, если честно. Нам выдают перцовый баллончик, наручники, ПМ и ПР, палка специальная. Каждый месяц стрельбы, пишет Александр. Александр, тогда у меня вопрос. Как такое происходит, что террорист, который там 8 лет отбыл наказание за подготовку теракта, размахивает ножом, а полицейские его бьют палкой, какой-то деревяшкой. Как такое происходит? Что случилось? Или они родня там, я не понимаю. То есть, ну, может быть, они родственники просто, и как бы что-то наш малой разбушевался, давай лучше с нами в полицию. Что происходит? Почему они его так любят? Нужна телескопическая дубинка с электрошоком на конце, пишет Дефе. Но это все равно уже ближняя дистанция, на мой взгляд. Вот эти все дубинки, это ближняя дистанция, это опасно. Понимаете, если человек будет чуть-чуть более поднаторевшим с точки зрения работы в ближней дистанции, он вас порежет, убьет просто, и все вместе с дубинкой, например. Ну или, допустим, у вас даже что-то получится, а он вам там, не знаю, ногу посечет, пока падать будет, в живот что-нибудь воткнет, мало ли, ну, в бедро нож воткнет. Хорошо, я думаю, ничего хорошего. Соответственно, в чем обычно заключается волшебство? В том, что твоя дистанция ударная, она гораздо, гораздо длиннее, да, больше, чем ударная дистанция твоего противника. Вот и весь разговор. То есть ты должен поражать своего противника с такого расстояния, с которого противник даже не помыслит, что он может что-то сделать. Все. То есть он стоит с ножом, а ты его с 5-10 метров превращаешь в... Ну, обездвиживаешь. Давайте так, обездвиживаешь его. Вот. Для этого нужно что-то. Вот что нужно. Я считаю, что вот такой вот тикер, тизер, как вы его там назвали, вот это самый раз. Тайгер. Нет, тайгер — это мазь такая согревающая. Классная вещь. Не каждый... Пробовали такие вот эти вот все тайские мази, китайские тайские мази, там, тайгер. Ой, ну, мне очень нравится. Намажешься. Горишь, лежишь, думаешь... Так вообще часто видео попадаются, как полицейские в партере почему-то дерутся с нарушителями. Или в партере. Зачем до рукопашной или борьбы доводить задержание, пишет Андрей. И я не понимаю, воистину не понимаю. Вот эти вот какая-то борьба, он кинулся на полицейского, что-то за шею схватил, другой толкает, как-то матерятся все. И думаешь, это что такое, я не понимаю, это шоу какое-то? Ну так давайте поставим бассейн, в бассейне там мыльную воду, все будут пытаться друг друга бороть, мы будем очень сильно смеяться. Зачем нам это все? Я не понимаю. Да? Как вам история с Маркаряном? Очень нравится, Игорь. У меня есть еще некоторый список имен и фамилий известных российских блогеров, у которых, как мне кажется, должна быть такая же история. Тайгер огонь. Пусть тайгер им дадут глаза на допросах мазать, пишет Кас. Плетью, нагайкой оснастить полицейских нужно и научить ею пользоваться, пишет Илья. Да какая нагайка? Вот вы начинаете. Булава, нагайка, палец. Завязывайте, пожалуйста. Палаш давайте дадим каждому полицейскому. Вы откуда? Вы с какого века? Нет, я еще раз говорю, расстояние должно быть приличное между полицейским и преступником, чтобы полицейский был в безопасности. А пердыш? Тогда я либо... Какой пердыш еще? Я говорю, палаш. Пердыш пишут. Что за пердыш? Или бывает и такое оружие? Бывает, наверное. Голосом Фоменко из рестлинга при драках в партере полицейских и преступников, да. Ой-ой-ёшеньки, ой-ой, да, вот это вот все. Бластеры надо раздать, пишет Коля. Все понятно, Коля. Немножечко успокоительного какого-нибудь найдите, что-нибудь на травах такое, знаете, там, я не знаю, новопаситик или что-то. Ну, проконсультируйтесь с врачом для начала. Нет, ну уж лук и стрелы тогда, или арбалет, пишет Михаил. Ну, вот Михаил тоже на машине времени к нам прилетел такой. Смотри, лук и стрелы — лучший вариант. Или арбалет. Проща. Проща нужна, ребят, вот, ну, не даст соврать мне библейский Давид, вот правда, нужна проща, а? Любой камень подручный прям сразу, как метнул в голову, супер вообще. Дальнобойный шокер и струйный перцовый баллончик, так я об этом и говорю, Данила, я об этом и говорю, где это все? Лучше научить телекинезу, класс. Пердыш и алебарда, пишет, и смеется, смотри, вот смешно, да. Да они пишут пердыш, я ничего не могу, вот, ну, они так пишут, такой народ, другого народа у меня для вас нет, я вам так скажу, и я горжусь своими соотечественниками, я их люблю всех, вы молодцы, вот, смотрите, сидит тут вот, разгоняет мне мою культурную аудиторию. Пердыши, пердыши, поехали дальше, вот и все. Да, все равно же не будут их раздавать полицейским. Все это смешно, конечно, но они совершенно не защищены законом, пишет Сергей. Кто? Полицейские? Выдать резину... Что за... Сергей, я даже читать это не буду. Нападение на сотрудника полиции, стрельба на поражение без вопросов, причем с контрольным, пишет Василий. Ну вот говорят, что не каждый полицейский готов стрелять в человека, даже этот человек преступник. Принимается, поэтому говорю, спецсредства нужно раздать, нужно раздать. Вот мне один из полицейских, как я понимаю, перечислил, что у них есть, я не вижу там вот этого дистанционного электрошокера. Давайте раздадим. Ну, давайте раздадим. Сколько он стоит? Я сейчас посмотрю. Господи. А, как я посмотрю, если мы не знаем его название, да? Как бы с пердыша заходить в этот поиск, это мы долго будем серфить по интернету. Так, как он? Тизер? Тайгер? Нет. Триггер? Ну, давайте еще раз скажите, как он называется. Тазер, все понятно. Вообще, а я думал лазер, а вот я пишу лазер, тазер. Да, тазер он и называется. Так, понятно, это я так сразу хочу купить. Тазер. Купить. А? 4700, еще есть какие-то цены? Ну там, что по тазерам у нас? 23 тысячи, ну это какой-то хороший, это прям класс. Black Hawk Taser X26C, кобура для... Из Алиэкспресс, ага. Вот. А, есть тазер, который модель пистолета, 1100, но им ничего нельзя сделать, модель. Так, ну вот мы за 4 нашли и за 26 нашли. Ну, мне кажется, нормально. Можно что-то найти, можно что-то подумать. Да надо самим сделать. Этот шокер тоже неэффективен при нескольких слоях одежды, пишет Нео. Да в майке ходят, ножами размахивают в майках. Посмотрите, какая зарплата у полицейских, все станет понятно со спецсредствами, пишет Игорь. Ну, слушайте, а они что это, на свою зарплату покупать должны, я не понимаю. Какая зарплата у полицейских? А что, вот эти вот бронеавтомобили Росгвардии, они сами покупают? Так, ребят, давайте скинемся, да? Или вот эти автомобили... Ну, правда, вы мне что рассказываете про зарплату полицейских? Здесь при чем их зарплата? Здесь за это государство должно их обеспечить. Мы их обеспечиваем, они нас защищают. Правопорядок они защищают. Мы им выдаем спецсредства. Народ. Резиновая пуля 12-го калибра творит чудеса, пишет СТ. Ну, вообще, повезло нам, хорошо, он на безоружных людей кинулся, или в тачку не сел, и в толпу не кинулся, видимо, да, Федоров говорит. Так и такое может быть, и всякое. Пердыш, это новый газ удушающего действия, пишет Алекс Поляков. Да все понятно, что вы все машины юмора. Делать-то что будем? Полицейским надо помогать. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вильфанд жару обещает, пуховики достаем, пишет АЕ. Ну что, про Алиева, про Азербайджан, наверное, вам тоже интересно, да? Вчера высказался, он говорит, что, оказывается, Азербайджан-то был оккупирован советскими, так сказать, войсками, российскими войсками. Имея в виду, что мы вошли в 20-м году туда. Но самое смешное, что получается, что Азербайджан до этого существовал 2 года. Да? Почему? Потому что в 18-м году, собственно, еще никакой государственности у Азербайджана не было. Вот. А там, получается, 2 года существовало некое государство, которое, как бы, Алиев считает уже Азербайджаном. Вот. А потом туда, значит, пришли наши. Ну, естественно, ни одного азербайджанца, естественно, не было. Кто бы хотел советской власти новой, кто бы мог подумать? Конечно, нет. Вот. Пришли наши и такие, ну, все, мы это все оккупируем. Оккупировали это все, объединили это все в... Ну, это даже не будем вас сейчас мучить названиями странными. Ну, в общем, к 1936 году решили, что нет, это надо не вот так вот объединенно все делать, это надо вот отдельно Азербайджанскую ССР делать. Сделали Азербайджанскую ССР вот в 1936 году, и до 1991 года Азербайджанская ССР существовала. Потом в 1991 году, естественно, с распадом Советского Союза, она стала просто называться Азербайджан. На этом как бы все. Вот такая вот страшная оккупация, оказывается, произошла когда-то, и, как мы понимаем, вот Ильхам Алиев, наверное, подразумевает, что в этой оккупации участвовали и его родственники, отец, например, да, он был, видимо, одним из тех адептов оккупационного режима, вот, и вот сам Ильхам Алиев-то теперь от оккупации освободил всех, и все такое, и все классно, теперь-то Азербайджан живет правильной жизнью. Вот. А до этого было неправильно. Ну, вообще трудно захватить государство, которого нет, если честно. Ну, так для начала просто. Это обожаю все эти истории про начало 20 века, когда была Российская империя, потом Российская империя распалась, на 2-3 дня появились какие-то непонятные типа государства, и потом они якобы были захвачены Советским Союзом. Ну, класс. Ну, класс. А может, это деменция, пишет малыш? Нет, он молодой, чего, Ильхам Алиев молодой, какая деменция? Тут у него никакой деменции нет. Вчера слушала Андрея Фефелова, пишет Олеся, он говорил, что при распаде СССР не все южные страны хотели независимости, получилось, их выгнали. Предполагал, что эти страны обиделись на Россию, в отместку стали считать оккупантом. Спасибо, пишет Олеся. Ну, есть такой моментик, что у нас, когда мы говорим о распаде уже СССР, тут надо не забывать, что сама Москва тогда, ну, такое она была тогда, Москва, и такая власть была центральная, что как бы они сами сказали, что «а мы не особо-то и хотим». Ну вот, и, например, есть же такая известная вещь, что Казахстан там до последнего говорил, подождите, подождите, как, какая здесь, подождите, ну мы же вместе. Казахстан, да что ты, перестань, и все, ну и взяли независимость. Поэтому в некотором смысле, конечно же, можно трактовать эту историю с распадом Советского Союза и так, как центр предал окраины, и окраины такие, ну все. Но на самом деле до распада Советского Союза на некоторых окраинах были всплески национализма. То есть это тоже как бы известная вещь. И, собственно, потом этот национализм был реализован чуть более чем полностью с распадом Советского Союза. Русские люди, живущие в разнообразных уголках бывшего Советского Союза, ощутили это на себе, им, кто это ощутил, рассказывать не надо. Не только русские люди ощутили на себе всплески национализма. Например, люди других национальностей, живущие в регионах определенных. Ну, например, вот армяне, живущие в Азербайджане. Я думаю, что они тоже знают и могут рассказать нам о всплесках национализма, которые произошли в определенный момент. Ну и много чего еще интересного произошло в момент распада Советского Союза. Но дело-то не в этом. Дело в том, что сейчас мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что сказал Алиев, а он сказал, что советские войска оккупировали Азербайджан. А это с исторической точки зрения совершенно несправедливое заявление, просто потому что, по сути, вот Азербайджан нынешний, как он есть, это, в некотором смысле результат трудов Советского Союза. Ну вот, это, знаете, когда мы говорим про Украину в ее границах, там, до 91-го года, это, ну, знаете, эти карты, подарок Сталина, подарок Ленина, подарок того, подарок сего. И это, отчасти, может быть, чуть-чуть преувеличение, но по большей части это правда. Ну, то есть, вот Украина в тех ее границах, где там и Крым есть у них, и Новороссия у них есть, Донбасс весь есть, и даже у них есть там кусочки бывшей Венгрии и Польши, это, конечно же, все такая сборная солянка, которая была организована в рамках уже Советского Союза. Поэтому, когда говорят об украинской государственности, ну, как бы возникают очень большие сомнения, потому что ты хочешь спросить, а когда же существовало украинское государство, а там выясняется, что оно существовало примерно тогда же, когда существовало вот это неведомое государство, о котором говорит Ильхам Алиев, ну, то есть Азербайджан, тогдашний. Он там по-другому назывался, на самом деле. Вот. Существовали ли народы, живущие на этих землях? Да. Да, безусловно, народы существовали. Давно ли живут народы на этих землях? Конечно, живут давно народы на этих землях. Конечно, там происходили разнообразные процессы. Конечно, мы много раз воевали с турками, турки воевали с нами, все остальное. Конечно. И Греция когда-то древней была, но государственность греческая, она вот, как бы, вот современной Греции, она отсчитывается не от древней Греции, на всякий случай, а с того момента, когда мы в борьбе с турками, ну, с османами, вот, помогли грекам вести свою народно-освободительную войну за независимость своего государства. И Греция, собственно, обрела независимость в результате того, что мы эффективно били османов. Вот в чем прикол. Мало кто это знает, а это так. И это касается многих разных государств, которые нас сейчас ненавидят и рассказывают, какие мы страшные оккупанты. Некоторые государства и народы мы вообще спасли от того, что их просто бы уничтожили. Туда мы отнесем Грузию, грузин, туда мы отнесем Армению, естественно. Вне всяких сомнений, тяжелейшая бы судьба ждала армянский народ и грузинский народ, если бы мы, опять же, не воевали эффективно с османами. Но это все знают, это всем известно. Все, кто делает вид, что это не так, врут. Врут. Либо вообще какие-то кретины, потому что все, информации в голове никакой нет, рассказывают какую-то чепуху и все остальное. Но это все дела давно минувших дней. Но зачем-то иногда нас к этим делам возвращают и говорят: вот, вы же нас оккупировали. Ну, тогда мы сами себя оккупировали, тогда получается тоже. Вот понимаете, какое дело? Вот посмотришь на Советский Союз, посмотришь на отношение Советского Союза к разнообразным республикам. Самая удрученная республика, самая незаметная республика, самая никому не нужная республика, самая... так сказать, обделенная республика, не обладающая даже своей отдельной коммунистической партией, эта республика называется, и называлась, точнее, РСФСР. Это республика, которой нужно, если ты ВДНХ строишь, где-то такой павильон построить, чтобы никто никогда не заметил его, этот павильон. Самые обделенные в Советском Союзе люди, я на всякий случай, это я хочу подчеркнуть, это факт абсолютно, это русские. Но это факт, потому что русские, они стали, ну, самый большой народ в рамках Советского Союза, они стали вот основой для создания советского человека и советского общества. И именно русские люди максимально глубоко и всесторонне приняли эту модель идеологическую. И за счет русских людей, в первую очередь, эта модель реализовывалась. Ну, просто потому, что русских больше, да, в рамках, там, ну, понятно, Российской империи, да и Советского Союза тоже. Вот и все. И вот этот советский... А зачем вам национальная республика? А зачем вам русские своя отдельная коммунистическая партия? Довольствуйтесь тем, что есть коммунистическая партия Советского Союза. Ага, классно. То есть у каждой республики есть, а у русских нет. Ну, не было у русских. То есть русские использовались как, ну так, ну назовем это, исторический пластилин, из которого надо было слепить новую народность, и все остальные народы должны были подтянуться к этому, да, и тоже такие. Да, мы, знаете, там, на самом деле, по национальности-то не судим вообще. Мы, в принципе, все советские люди, вот советский народ, новая общность, все такое. Ну, оказалось, что нет. Оказалось, что нет, оказалось, что не получилось. Может, времени мало прошло, может, неубедительно было. Оказалось, что национализм, он, оказывается, вот на окраинах-то широкой, большой, красивой нашей страны, он, оказывается, процветал там, цвел и пах. И как только Советский Союз закончился, и даже до начала конца Советского Союза, вот это все закипело, завертелось и понеслось. Все эти пожары на Кавказе, на Северном Кавказе, я имею в виду пожары с точки зрения там гражданского противостояния и везде, гонения на русских во всех практически национальных, ну, назовем это национальными республиками, бывшими республиками Советского Союза, практически везде. Ущемление статуса русского языка, ущемление русских людей просто по национальности, вот, ну, то есть, и рассказы о том, какие мы страшные оккупанты. И вот мы же видим по Украине, что этот бред, он доводит до ужасных последствий. И уже, казалось бы, все посмотрели на эти последствия и вряд ли будут это повторять, и хоп, тебе начинают опять это рассказывать. Какие русские оккупанты, как бы здорово там какая-то Швейцария где-то была вторая, или там Турция 50-я была построена. Но это все, конечно, крайне неприятно. Это все опять плевки в нашу общую историю. Это опять вот это вот, да, высморкаться в нашу дружбу народов. Это опять вот показать, какие русские дураки, которые вот брали, строили тут ВДНХ, все эти ВВЦ, дружбы народов, вот, республики, сестры республики, братья, сестры и все остальное. Опять показать одну простую вещь. Только русские поверили в интернационал. Да? Ну, не, понятное дело, что есть люди и во всех других национальных, ну, то есть, бывших республиках СССР, в которые тоже верят и даже до сих пор в интернационал. Я вижу там, записывают ролики и говорят, слушайте, пик нашего развития это был Советский Союз, что скрывать, на самом деле было классно, когда мы были вместе, и я этих людей поддерживаю, я их поддерживаю. Ну, вот как-то так получилось, что в какой-то момент оголтелый вот этот вот национализм, он взял верх, и начали всем рассказывать о том, как было плохо в Советском Союзе, как все не развивались в Советском Союзе, как вот эти все космодромы никому не нужны, школы никому не нужны, ничего никому не нужно, все нужно делать не так, как в Советском Союзе. Ну, а кто, где центр Советского Союза был? Где? В Москве. Ну, все, значит, Москва самая плохая. А Москва, это кто? Это русские. Все, поехали. Все. Все, ассоциация с русскими. Как будто бы азербайджанцев, как будто бы грузин, как будто бы армян, украинцев и всех остальных, которые боролись за советское, за Советский Союз, за советскую идею, за коммунистическую идею, как будто бы их не было. Все, о них не существует. Никаких комиссаров там, бакинских, не бакинских, их нет. Все. Ну нет. Есть какие-то русские, которые такие, ага, будете жить в Советском Союзе. Ку-ку, если исходить из националистических моделей, русским выгоднее было Российскую империю оставить. Вообще-то, давайте будем говорить прямо. Давайте так порассуждаем. Во-первых, Российская империя по своей территории была больше, чем Советский Союз. Раз. Два. Если мы говорим о приступах национализма разнообразных, то уж Российская империя для русских куда более выгодная история, правда? Зачем же русским проводить коренизацию и украинизация? Зачем наделять признаками государства или вообще государственностью определенные территории, которые до этого государственностью не обладали? Зачем придумывать гимны? Зачем придумывать флаги? Зачем рассказывать о том, что это свободные республики, живущие по собственному желанию в составе Советского Союза, когда это можно было просто назвать областью, и все, и все? И любое проявление государственности, там, намека на государственность, просто подавлять и все. Просто взял и раздавил. Нет же, надо теперь нам рассказать всем, что эти все Ленины и все остальные политические деятели, они, оказывается, были вот такие хитроумные захватчики. Они всех обманули и оккупировали. Как они оккупировали, если их идея была, заключалась, так сказать, в деколонизации вообще любых империй? Да, они боролись с империализмом по логике своей. Соответственно, они боролись в первую очередь с какой империей? Первой, которую они обрушили. Какую первую империю обрушили большевики? Ну-ка, назовите ее. Она называлась Российская империя. Они разрушили Российскую империю, мы сами, считай, разрушили, и сказали, причем большевики-то были разных национальностей, там были латыши, там были евреи, там были русские, там были, естественно, ну, если считать украинцев отдельной национальностью, я просто считаю, что украинцы это русские, поэтому не буду здесь перечислять. Все были, все собрались такие, ребята, смотрите, Российская империя неправильная. Неправильное. Давайте мы ее разрушим. Тут как-то несправедливо все. Как-то это слишком много национального. Давайте у нас будет интернациональное. Русские такие, да, классная идея. Кстати, да, на интернационал. Да, здорово. Все, свобода, вперед. Все вместе поборолись, все вместе победили. Ба, теперь рассказывают, что, оказывается, они были оккупированы. Что, сами себя, что ли, оккупировали? Ну, как это вообще понять? Как это понять? В смысле Российская империя, значит, не Российская империя, а Советский Союз вас оккупировал? А почему тогда у вас не было государства до Советского Союза? Может, кто-то объяснит? Ну, это вот как... есть еще одни персонажи, это финны. Они про Российскую империю, которая их оккупировала. Русские нас оккупировали, мы боролись за нашу независимость. Не было вас, финны, не было. Ну, вы были, племена были. Вот, и шведы, 700 лет. Никакой вам независимости, просто насиловали, убивали, что хотели с вами делали, все, распоряжались вами. 700 лет русские пришли, говорят, шведы, вы не правы, бабахнули шведов. И мало того, бабахнули шведов, еще финнам говорят, смотрите, классно, мы придумали, у вас будет, внимание, у вас будет свое административное управление, и вообще давайте думать о государственности. И сделали опять гимн, опять вот территорию обозначили четко, ну то есть мы сформировали из народностей живущих, ну вот какие-то племена живут, мы сформировали нацию. Да, вот все любят сейчас вот кричать, нация, наша нация, алло, а территории, если у тебя нет, какая ты нация, у тебя территория должна быть как минимум, да, вот когда говорят определение нации, там территория должна быть, которую, она твоя, границы должны быть определены, Мы, как, что бы финны делали, если бы не мы? Ничего бы они не делали, они были бы шведами, все, весь разговор. Не было бы у них государственности. И потом начинается, вот мы, финны, боролись за независимость, и вот мы ее обрели опять в 1918 году. Вообще, вот смотрите всегда историю, вот обязательно. Если вдруг вы видите, что кто-то говорит, что их оккупировали в 20-м году, в 19-м году их оккупировали, еще что-то, вы обязательно посмотрите, до этого они были в чьем составе. То есть там очень смешная история получится, потому что, скорее всего, будет выглядеть следующим образом. Это часть Российской империи, которая на пару лет отвалилась. Ну, тут гражданская война идет. Что-то отвалилось, кто-то себя чем-то объявил, кто-то... А мы украинская республика отдельная. Какие-то непонятные люди ходят, что друг друга убивают все. Потом все-таки восстановили порядок, ну, уже новый строй, да... Все, и в рамках этого нового строя тебе говорят, послушай, ну не можешь же ты так вот без флага и гимна, и вообще ты же особенный. Давай мы как-то будем это развивать, вот это вот твое национальное, это же здорово, это, смотрите, какая палитра у нас здесь людей разнообразных, а так-то вместе мы советский народ. Тут русские такие, а может быть и нам национальное, вам не надо. Вам не... Нам? Не, нам не надо, вы еще что подумаете, мы Российскую империю хотим восстановить. Нет. Все. Все, русских лишили национального, когда закончилась Российская империя. Все, нельзя русским. Опасно. Ты что, они сейчас опять восстановят Российскую империю. Русским национальное нельзя. Всем остальным, да, конечно. По логике, все республики советские должны быть невероятно благодарны Советскому Союзу за то, что Советский Союз... И предшественники Советского Союза, я имею в виду большевиков, да, создатели Советского Союза, они разрушили Российскую империю, они разрушили ее и даровали свободы, даровали государственность, даровали, по сути, возможность тем народам, которые жили на какой-то определенной территории, но она была не определена, да, не определены были названия и так далее, даровали право называться нацией. Ну, подарок. Вот прям реальный подарок от большевиков. Пожалуйста, вот вам, ребята. И мы вместе, говорят большевики, мы вместе, мы весь мир так переделаем. Мы все вместе, мы сейчас, мы сами показываем нашим разнообразием, вот, отсутствием национализма, полным интернационалом, мы показываем, как надо сделать для того, чтобы от колониальной зависимости всех империй в мире и со всем империализмом вообще покончить раз и навсегда и избавиться от этой зависимости. Все, ура, народы страны, объединяйтесь, мы все вместе, вот, у каждого... Есть свой колорит, пожалуйста, кроме русских, естественно. Вот, и вперед. На тебе, Советский Союз их оккупировал. Мама родная. А до этого что было? Ну, давайте. В 20-м году нас оккупировал Советский Союз. Хорошо, в 1917-м что было? В 1916-м что было? В 1915-м? В 1900-м есть какая-то информация? Ну, вот правда, оккупировали. Ужас, ой, какой плохой Советский Союз, всех взял и оккупировал, а как Украину Советский Союз оккупировал, ужас абсолютный, да, ужасно, то же самое, не было Украины и появилась Украина, ну вот, плохо себя вели поляки, плохо себя вели венгры, ну вот, плохо себя вели румыны, ты наказан, Украине земли, что-то Крым неудобно расположен, это Украина, ну вот, Донбасс! Частью Украины сделали. Оккупанты. Ну, что творят вообще? Беспредел конкретный просто. Такие оккупанты. Ну, все. Еду на МКАДе у соседней машины, флаг Великобритании по асфальту тащится. Вот это правильно, Дима, вот это мощно. Когда-то Турция была там, пишет Вячеслав. Да Турция, конечно, когда-то была. Турция когда-то была много где. Вот, Турция даже была когда-то там, где мы и помыслить себе не можем. Но смысл-то не в этом. Она, во-первых, не Турция называлась. А во-вторых, давайте так скажем, то, что Турция владела этими землями и угнетала эти народы, и оккупировала эти народы в определенный момент, говорит о том, что эти народы были свободны, и у них была государственность? Нет, у них как раз никакой государственности-то и не было. Турки никакую государственность, ну не турки, да, там османы, никакой государственности никому не дали. Где? Вот вы возьмите любые, вот прямо любой период наших баталий с Османской империей и посмотрите, в результате чего организовывались и образовывались или восстанавливались некие государства и народности. В результате того, что мы разбивали Турцию. Когда Турция разбивала нас, никаких народностей ничего нигде не образовывалось. Нет, наоборот. Вот накануне выступил Нетаньяху. Он решил признать геноцид армян, например. Вот. Что там, какое там государство армянское, Турция, ну не Турция, мы не можем говорить про Турцию, да, ну вот Османская империя хотела организовать, расскажите, ну интересно просто. Вот. Пашинян там улыбается, сидит, подписывает документы в Америке, так здорово, у нас будет тут коридор Трампа, дорога Трампа, да, здорово. Обидно, слушай, обидно, обидно, прям, ну вот, очень это все расстраивает меня. И, ну, а как это может не расстраивать? Как это может не расстраивать, если единственный, по сути, народ, который потерял все свое национальное, да, национальную гордость, какую бы то ни было, если вообще можно о ней говорить, в рамках Советского Союза это был русский народ. Это мой народ. Мой, мои люди, понимаешь? Это мой народ. Да? Ну, реально так. Ну, реально так. И мы превратились в страшную дробленку, когда еще и Советский Союз рухнул. Потому что новая идея, как говорится, советская, она, видите, не прижилась и сломалась, а к старой идее не вернулись, потому что невозможно. И вот тебе и раз. Тебе начинают рассказывать, что оказывается. Тебя воспитывают всю жизнь, что тебе все друзья, и все с тобой хотят дружить, и что вообще интернационал, и вообще не важно ни то, ни пятое, ни десятое. А тебе в лицо говорят, еще как важно. И ты не понимаешь, почему тебе так говорят. И ты не понимаешь, почему к тебе так относятся. Ты вообще искренне не понимаешь. Искренне, это не обман. Почему, ребята? Почему? Ведь если бы русские не отказались от Российской империи, где бы вы были? Вы что, прикалываетесь, что ли? Ну, русские даровали всем, даровали возможности. Ну, это реально так. Я не понимаю, почему этого никто не понимает. Это странно. Вот. И еще более того, сами отказались. В пример другим. Говорят, ладно, забыли все национальное. Забыли. Давайте интернациональное. Давайте вместе. А? Все такие, давай, давай. Дурачок. Так, что ли? Ну, как обидно, очень сильно обидно. Очень, очень неприятно. Не удержали позиции, пишет Павел. В смысле не удержали? Сами разрушили, сами отказались от этого. Понимаете? 9.30 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, август, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 12 градусов, ощущается как 9. Молдавский терминатор. А как насчет репрессий и дорога в Сибирь, к примеру, до молдаван, пишет он нам в сообщении. Да и коротко практически. Я вам не коротко даже отвечу, я вам отвечу развернуто. Давайте так. Молдавия в сегодняшнем ее виде, вообще существующая, существовала бы, если бы не русские. Давайте так. Ну? Вот такая вот простая вам вещь. Молдавия вообще бы существовала. Более того, вопрос следующий. Молдавия будет существовать сейчас, судя по тем тенденциям, которые развиваются? Я смотрю, туда наведались разные персонажи. Это Молдавия будет или это Румыния будет? Молдавский язык есть или он румынский? А то просто так получилось, что вроде сказали, что румынский, нет никакого молдавского языка. Да, по поводу репрессий и так далее. Дальше. Когда кто-то где-то рассказывает про репрессии, у меня к вам вопрос. Вы думаете, что основное количество репрессированных людей в процентном соотношении это не русские? Вы справочник откройте любой, вы посмотрите. Как бы включите, пожалуйста, в этом смысле аналитические способности свои. Когда кто-то из национальных республик, бывших там, да, и так далее, разных регионов Советского Союза начинает рассказывать о репрессиях относительно этих народов, так а что вы думаете, русских людей не репрессировали, что ли, или что? Ну, просто интересно, у вас какие данные по этому поводу? Я просто, давайте уточним. Вот русских обходили стороной и говорили, это русские, его не репрессируем. Вот так? Или как? А может быть, мы посмотрим, кто создавал аппарат репрессий в Советском Союзе? Кто его изначально возглавлял? Может быть, мы там попытаемся найти хоть одну русскую фамилию, кстати? А? Вот такой вам вопросик. Как вам? А почему так подозрительно много в карательном, так скажем, сегменте, который создавался еще в раннем Советском Союзе, еще даже Советского Союза не было? Почему так много подозрительно польских фамилий? Мне кто-нибудь объяснит? Нет, никаких объяснений. Что так много латышей там? Нет? А давайте вы назовете руководителя советского государства, который был русским. Ну, вот такая вам, как вам такая тема? Хотите поиграть в это, что угнетенные народы были, и русские над ними издевались? Если говорить об издевательствах в рамках Советского Союза над народами, давайте еще раз скажем одну очень простую вещь. Первый и самый раздробленный, самый сломанный народ – это был русский народ в рамках Советского Союза. Единственное, что мы можем сказать, что мы сами так захотели. Ну, допустим. Что вы рассказываете мне? Или, может быть, давайте, почему все должны были воевать за Советский Союз? Ну, так посмотрим, давайте, потери. И все тоже выяснится и встанет по своим местам. Че? В чем претензия к русским-то? Объясните, пожалуйста. В том, что они от государственности своей отказались, русские, во имя государственности других народов? Тем, что пожертвовали собственной империей во имя государственности других народов, во имя их свободы, чтобы они могли гордо говорить, что они народы, что у них есть границы, что у них есть свои республики. Да? В этом виноваты русские. Это русские виноваты, точно. Интересное получается кино. Вот. Ну, а как же тогда Каспий выкопали-то? Кто выкопал-то? Пишет Василий. Ну, это смешно. Ленин был русский, пишет Буб. Хорошо. Алиев отца своего обвиняет, правильно я понимаю? Или Гейдар Алиев не был большевиком, пишет ОФВ? Видимо, нет. Интересно, какой у нас план, когда у нас НПЗ закончится, пишет Евгений. Я в свое время... непонятно, что вы имеете в виду, Евгений. Понятно, но и непонятно. Я тебе в свое время говорил, высказывался по поводу Усатого и компании, пишет Руконога. Руконога, высказывайтесь как хотите, только не надо обзываться. Понимаете? Я говорю о процессах. Может быть, это неправильно с вашей точки зрения, надо просто сидеть и ругательные слова говорить в адрес тех политиков, которые, как мы считаем, неправильно действуют. Но я считаю, что это не аргументированная история. А вот то, что я говорю, я считаю, аргументировано. Потому что я пока не вижу контраргументов. По типу «нет-нет, Советский Союз был национальным государством русских людей». Русские во всем виноваты, понимаешь? Давайте. Вот она интересная тема, вот она карта. Попробуйте ее перебить, объясните. Кто угодно из любой республики вообще, из любых стран зарубежных, докажите, что Советский Союз это было государство русских людей, которые оккупировали какие-то другие народы. Докажите. Никогда в жизни не докажете. Знаете почему? Потому что это не так. Вот и все. И мне, в принципе, без разницы, кто из политиков сегодняшних говорит обратное. Мне без разницы, кто и по каким причинам это делает. Это неправда. Вот это самое главное. И моя задача, как я вижу, хотя кто эту задачу мне ставит, я сам себе ее ставлю, показать то, что эти люди говорят неправду. Вот и все. У меня нет к ним хорошего или плохого отношения к этим людям. Я не восхищаюсь ими и не пытаюсь их, наоборот, как-то принизить. Я не хочу их ругать, отмечать там форму усов или еще что-то. Любые усы могут быть у человека, любая фамилия, что хочешь вообще. Он может ярко одеваться или консервативно, мне без разницы. Меня не интересует карнавальная сторона вопроса, как кто там выглядит, это вообще неинтересно. Меня интересуют только идеи, которыми оперируют люди. Что они говорят и что они делают. И как они объясняют свои действия. Потому что, исходя из того, как они объясняют свои действия, я могу сказать сам для себя и определить для себя, на чем они пытаются основывать свою нынешнюю политику. А если они основывают свою нынешнюю политику на мифе, ну, который не соответствует действительности, я считаю нужным на это указать. Почему? Потому что я вижу, к чему приводит политика, основанная на разнообразных мифах о свободных государствах, которые якобы существовали и копали там какие-то черные моря и были древнее Рима. Да, вот это все в таком духе. Я вижу, к чему это приводит. Это приводит к безумию абсолютному. И к войне это приводит, и к смерти это приводит, к ужасу это приводит. Это наплевательское отношение к истории, вот, попытки обвинить тех, кто невиновен в твоих проблемах, они приводят к тому, что мы видим и наблюдаем собственными глазами, когда люди убивают других людей, вынуждены это делать. Вот так, вот к чему это приводит. А другие на этом зарабатывают деньги, вот к чему это приводит. А я не хочу, а зачем, и мне не нравится это. И не надо делать русских во всем виноватыми, не надо. И Советский Союз – это, по сути, интернационал антинациональный с точки зрения отношения к русскому народу. И все это знают, и все это всегда говорили, и все это понимают. И поэтому, когда кто-то говорит, что русские их оккупировали в 20-м году, нет, вас никакие русские в 20-м, в 22-м, в 23-м, в 24-м, в 25-м, их каком угодно, в 50-м не могли оккупировать, просто потому что русские сами уже были... Уже были в новом государстве, в котором они не были. В том статусе, в котором они были, например, в Российской империи. Вот и все. Ну, не были они в этом статусе, русские. Мы не были уже в этом статусе. Все, у нас не было нашего национального государства. У нас даже республики наши национальной, нормально, со всеми признаками, хотя бы формальными государственности, не было. У нас не было партии РСФСР коммунистической. Ее не было, ее не существовало, вы понимаете или нет? У вас было, а у нас не было. Вот так. Мы пожертвовали всем ради этой идеи. Мы пожертвовали своим государством огромным, которое потом и кровью абсолютно было добыто в битвах, а потом и добито, конечно, нами самими. И мы им пожертвовали, да. Ради новой, правильной, справедливой идеи, как нам показалось, всем вместе. И мы не разделяли людей по национальности. Нет, все, мы были одним советским народом, мы больше всех в это поверили. Все. Нас обвинять в том, что мы руководствовались национальными интересами, когда строили Советский Союз, невозможно. Мы действовали против национальных интересов в интересах интернационала. Вот в чем главный корень того, что я говорю. И каждый, кто выходит и начинает рассказывать, как русские угнетали их, русский Сталин их угнетал, еще что-то. Алло, может быть, вы будете претензии предъявлять каким-нибудь другим республикам? Тогда. При чем тут русские-то вообще? При чем тут русские? Дальше. Голод. Русские устроили нам голод. Какие русские устроили вам голод? Русские сами голодали. Поволжье голодало, ай да ну. Где, кто, какие русские вам специально сделали какой-то где-то голод? Это проблемы нового государства, проблемы функционирования нового государства, интернационального, еще раз. Где, не справлялись с некоторыми вещами, которые, и приводило это к голоду, например. И этот голод, он был неизбирательным, не то что давай мы специально украинцев здесь голодом поморим. Куда там? Что, мы там в других республиках, или там, допустим, в РСФСР, в России как бы территориально, мы тут пировали, жировали, а Украина там с голоду умирала. Вот так, да? Вранье. Абсолютное вранье. Просто новое государство советское на определенном этапе не справилось с теми задачами, которые ставило перед собой. Ну, например, задачами того же самого пропитания народов. Морили голодом специально собственный народ? Бредятина. Бредятина. Абсолютная. Хотя бы потому, что ты берешь демографическую кривую и видишь... что в Советском Союзе демографическая кривая, она все-таки шла вверх, ну, до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, потом резкий упадок, потом опять она шла вверх, до 91-го года, а потом опять резкий провал после распада Советского Союза. Потом ты берешь статистику по республикам, смотришь, сколько было школ в республиках. Во-первых, когда они организованы, эти республики, и сколько там было, например, школ, и вдруг начинаешь удивляться, потом смотришь, сколько там появилось роддомов для того, чтобы люди могли рожать, сколько домов культуры там появилось, как прививалась эта культура, как она, ну вот здесь правильно будет, да, по отношению к культуре сказать, культивировалась. Как интерес в этом смысле культивировался, как внутри национальных республик создавались правильные культурные основания для появления собственных, просто тогда это не называлось звездами, но собственных звезд, как они получали всесоюзную славу, эти собственные звезды. Ну, нет, русские всех захватили. Давайте, если русские всех и захватили, то они это сделали еще когда Российская империя была. Давайте так, если вам нравится говорить о том, что русские вас разбили в боях, так русские вас разбили до Советского Союза всех. А в Советский Союз это когда русские сказали, ну, разбили и разбили. Все-таки народ-то должны жить в своих, как бы, границах, чего-то. Нельзя же унижать человеческое достоинство, надо возвышать человеческое достоинство. Классные народы, нам они все на самом деле нравятся. Давайте мы им, как бы, дадим свободу. Давайте им дадим свободу. Все, они сами определяют свою судьбу. Вот что сделали в Советском Союзе те самые русские. Кстати, забыв о себе. Да, не знаю почему, но забыли о себе. Вот, это большевики так изощренно издевались над народами, да, пишет Александр. Ну, да, но это уже не большевики, как бы это надо говорить, коммунисты, да, страшно издевались. Как пошли строить заводы, пароходы? Берут из Москвы, например, завода, два автомобиля строительных, один хоп на Украину переносят, другой хоп в Белоруссию переносят. И получаем мы два новых грузовых автомобиля. Ну, марки автомобильные, одна из которых, кстати, существует до сих пор, МАЗ. Насколько я знаю, МАЗ — это все-таки изначально здесь были производства. Почему создавали производство в разнообразных республиках советских? Почему? Почему не сделать их отсталыми, аграрными? Ну, вот там арбузы какие-то выращивают кто-то, а кто-то там еще что-то делает. Зачем нужно создавать производство? Зачем, вот скажите? Ну, зачем? Зачем военные производства на Украине создавать? Почему не делать было это в рамках РСФСР? Зачем? Объясните. Есть какое-то объяснение? Оно есть. Но я вам не скажу. Секрет. А так, пожалуйста, так и действительно, а зачем? Школы какие-то, еще что-то, не надо ничего. Надо было все деньги, правильно? Мы же, как бы, Советский Союз же нам представляют здесь оккупантами и такой неоколонией, да? Неоимперией с неоколониями. Так это значит, что империя, да, метрополия, это империя, ну, то есть столица, она должна высасывать соки из колоний, правильно? Это значит, как делается? Это как делают, например, французы в Африке. Вот. У вас есть что-то, что помогает развиваться нашей атомной энергетике? Все, давайте. Вы будете на 200-м месте из 200 по уровню жизни, но не забывайте добывать нам специальное топливо, которое мы будем потом использовать в рамках развития французского государства. Все. А вам что? А вам ничего. Школы? Нет. Больницы? Нет. Все. Космодром? Извини, брат. Не тебе. Нет. Ничего тебе. Тебе только надо вот идти и умирать в какие-нибудь там каменоломни, еще что-нибудь. Вот, класс. Ну, из Ярославля я АЗ, потом МАЗ и плюс КРАС. О, вот видите, из Ярославля, оказывается. Спасибо большое за подсказку. Из Ярославля, вот тебе и КРАС, и МАЗ, пожалуйста. Так что, есть у кого-нибудь ответ на мою загадку? Зачем же развивали промышленность в оккупированных советских, теперь новых республик? Зачем развивали там промышленность? Эти коммунисты, эти русские, кстати, да, русские. Коммунисты, это же русские все сплошь. Берешь справочник Великой Октябрьской социалистической революции, и там поехали. Одни русские там, да? Сейчас открою справочник, начну читать. Вы там русских будете искать долго, я вам честно скажу. Очень долго вы будете искать. Ну, так почему мы это сделали? Зачем мы это сделали? Зачем мы создавали промышленность? Зачем мы строили школы? Ну, давайте. Да потому что считали эти территории своими, пишет АБ. Ну, ты считаешь эти территории своими и говоришь, так, ты там овец пасешь, ты арбузы растишь, ты там это пшеницу нам поставляешь, все. Зачем высокотехнологичные производства переносить, например, из Ярославля в отдаленные уголки нашего государства, на окраины? Зачем? Зачем? В чем хитрость? Зачем лишать высокотехнологичного производства Ярославль? Лишать русских людей в Ярославле высокотехнологичного производства и даровать это высокотехнологичное производство, например, Украине и Белоруссии. Зачем? Скажите. Ну, давайте. Нужен был пролетариат, а из деревенщины не получается. Бинго, Алекс Поляков. Бинго. Вот именно что. Вот именно что. Только не пролетариат, а рабочий класс. Потому что уже победила революция социалистическая. Рабочий класс нужен был. А рабочий класс должен трудиться на производстве, а не в поле. Вот и все. И из аграрных стран, отстающих, находящихся по технологическому своему как бы укладу, где-то примерно в веке 18-м, а то некоторые в 16-м, стали создавать суперсовременные, вполне себе технологичные республики. Почему? Ну, потому что надо было сюлюков разнообразных обучить высокотехнологичному производству и дать возможность развиваться. Потому что основа нового строя социалистического были тот самый рабочий класс. Вот и все. Вот и все. Чтобы совершить технологический рывок, чтобы сделать так, чтобы наше государство общее, большое, из аграрного превратилось в промышленное. Чтобы мы могли делать танки, самолеты, ракеты, в космос, чтобы мы могли полететь по итогу. Когда это еще было просто дерзкой фантазией, но чтобы мы это могли реализовать. И знаете прикол? Реализовали же. А назовите-ка мне, пожалуйста, бывшие советские республики, кроме скромной республики под названием РСФСР, у которых есть свои космические программы на данный момент, суть которых состоит не в том, чтобы на нашей ракете слетать куда-нибудь, а суть которой состоит в том, что они построили космодром, создали свои ракеты и развивают себя как космическую державу. Назовите. Сложно, да? Хорошо. А назовите мне какую-нибудь бывшую советскую республику, которая сегодня производит радиоэлектронику. Ну? Что, нет, не получается? Хорошо. А назовите мне какую-нибудь советскую республику, в которой производятся свои автомобили. Я знаю, что у нас есть «Лада», и это не самый лучший автомобиль на свете. Я в курсе. А где есть еще автомобили в бывших советских республиках, которые хоть как-то производятся вообще? Я не имею в виду, что они производят конвейерную сборку, осуществляют отверточную китайских автомобилей и еще что-то, чтобы потом их дороже перепродать. То есть используется как транзитная зона для того, чтобы обойти определенные санкции западные и поставить эти автомобили на территорию Российской Федерации. Ну что? Где автомобили? Какие угодно вообще. По барабану какого качества? Мотоциклы? Ничего, нет. Медицинское оборудование? Нет. Лекарства есть? Нет. А что такое? А что такое? А почему нет-то? Может, кто-то объяснит? Почему, скажите, у России худо-бедно? Да, мы все смеемся. Вот. Ой, это что? Это что, у нас компьютер, что ли? Ха-ха, это компьютер, таким гвозди забивать. И да, гвозди забивать. Но он есть. Он есть. О, этот мессенджер очень плохой. У нас он есть. Понимаете? Ну вот он есть. И космодром есть. И ракеты есть. И новые делаем. И самолеты есть. И пассажирские самолеты. Вот уж убили нам пассажирскую авиацию. Сами себе убили, правда, если честно. Вот. Но под западников просто легли, и все. Ну, в какой-то момент. Тьфу, отвратительно. Ну, слава богу, сейчас вот делают самолет. О, этот плохой самолет. Да как он летит, да эти двигатели не такие. Ну, где, где самолеты-то у нас? Где, давайте, украинские самолеты называйте. Перечисляйте. Вот то-то, тут-то и оно, то-то и оно. Получается, что Советский Союз совершил технологический рывок, перейдя из аграрного уклада в промышленный уклад. Если бы он этого не сделал, нас бы вообще просто немцы раскатали бы в ноль. Нас бы немцы просто раздавили. Это значит, что Советский Союз за кратчайший промежуток времени, за кратчайший абсолютно, 20 лет, произвел техническую и технологическую революцию и перешел из состояния аграрного государства, вот она фраза, Сталин взял с сахой, уточните, что такое саха, с сахой взял, да, а оставил космосом нас, да? Вот она, 20 лет, революция технологическая, рывок дичайший, без него... до свидания, ничего бы не было. Ничего бы не было, нас бы не было. И не было бы и тех замечательных национальных государств, которые нас так сильно ненавидят и рассказывают про оккупацию. И уж точно на их территории не было бы никаких производств, даже памяти об этом не было бы. Я понимаю, что все равно это все загубили за кратчайший промежуток времени, да? И с 91-го года это все систематически было разрушено. Что там у нас производят в Прибалтике? А, простите, ничего, кроме русофобии. Заводы по производству русофобии вышли на новые, конечно, да, показатели. Там они, в этом смысле они стахановцы, конечно, всегда перевыполняют план. Ну что-то я ничего не слышу об электронике оттуда, инструментах оттуда, еще чем-то оттуда. Что-то нет ничего такого. Передовые технологии, лидеры в том, лидеры в всем. Не слышу ничего такого. Да? Оккупировали. Ну класс. Спасибо. Как говорится, спасибо, братья. Спасибо за трезвую оценку всего того, что мы вместе сделали. Спасибо, что называете период нашей славы и период совместный, между прочим, и период наших побед периодом оккупации. Ну, ясно. Да если лично про Сталина, то там даже не 20 лет, а 15, пишет Сергей. Ничего так? А в Латвии даже завод по производству шпрот изничтожили, пишет Алексис. Да, конечно, они же выпендривались, на нас выпендривались, что мы без их шпрот умрем. Мы говорим, ладно, будем сами делать шпроты. Закончились шпроты латышские. А знаете почему? Потому что они никому в мире, кроме нас, никогда не были нужны. И я не про шпрот. Дейтриц новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ящик Пандоры открыт, скоро вся страна после вуза будет не работать, а отрабатывать повинность, пишет Сергей. Это вы про студентов, которые на бюджете учатся и по набору целевому, и должны отработать на государство, или что? Я люблю эту тему, потому что в этой теме у меня непопулярное, как мне кажется, мнение, и оно вот в чем заключается. Я считаю, что те люди, которые учатся на бюджете, и уж тем более по целевому набору, обязаны отработать на бюджет и обязаны отработать на тех, кто их по целевому набору набирал. Обязаны. Все. Почему? Все очень просто. Потому что бюджет оплатил твое обучение, ты должен отработать на бюджет. Все. Ты должен вернуть те деньги, которые вложены в тебя государством, отработав на государство. Очевидная вещь. Прямо очевиднейшая. Потому что если вдруг я подойду к вам лично, Сергей, и скажу, Сергей, дай денег, курсы хочу. Вот так вот. Давайте мы уважительно все. Сергей, дайте денег, пожалуйста, на курсы. И вы мне так скажете, а зачем это я тебе буду денег давать? Ну, логично, да, ты что там, свои трать? Я скажу, ну как, ну надо. Вы такие, ну подожди, ну а что ты умеешь там? Я не знаю, я говорю, ну я вот тут хочу повысить курсы, квалификацию повысить, там не знаю, что. Я говорить вот микрофон умею, например, вот такая специфика. Погоди, ну мне, может быть, понадобится человек, который говорит в микрофон, у меня вот тут, знаешь, там производство, ты потом как бы об этом производстве порассказываешь несколько лет, чтобы, ну, мне развить это производство. Я такой, ну, конечно, конечно. Проходит несколько, ну, лет, или, не знаю, курс какие-то короткие я прохожу, вы так приходите ко мне и говорите, ну, что, Алексей, как, повысил квалификацию? Я говорю, Сергей, прекрасно, квалификацию повысил умопомрачительно. Я чувствую, как я теперь высококвалифицированный профессионал. Вот конкретно по этому узкоспециализированному вопросу. И вы так, Сергей, говорите, ну, давай расскажешь про мой там завод. А я говорю, Сереж, ты что, погнал, что ли? Пока. Я вообще в Америку и уехал. Ну, вы как воспримете меня? Я кто? Ну, я кто? Не, давайте, ладно, я кто. А вы кто в этом случае? Получается, что вас кинули, Сережа, вас кинули. Вот, представляете, совпало, Сергей, в том смысле, что там тоже говорили, Сереж. Это не потому, что вам лично, да, ну просто совпало. Помните фильм «Жмурки»? Кидало, получается, «Динамо», да, вообще тут какой-то. Поэтому все, кто учится на бюджете, и уж тем более, еще раз подчеркиваю, по целевой набор. Что значит целевой набор? Есть цель. Обучить специалистов, которые потом отработают на тебя, потому что твоя цель была этих специалистов обучить, чтобы они отработали на тебя, а они тебе говорят, спасибо, пока. Вы что, с ума сошли, что ли? Это как? Это как воспринять? Это вообще мошенничество. Ну... Я HR, пишет Марина. Я считаю, что отработка после получения высшего образования должна быть обязательно. Минимум 1 год. Молодые специалисты после обучения не знают ничего, что можно было бы применить на практике. За отработку должны платить, возможно, ниже рынка, но платить должны. Тем более бюджетники, пишет Марина. Мне кажется, в этом нет ничего нового. В меди, например, еще с начала 1000-х годов студенты, набранные по московской, в кавычках, программе, должны были отработать сколько-то лет в московских поликлиниках. Логично. Ну, если за тебя платит город и говорит, нам врачи нужны в наших поликлиниках работать, вот деньги, пойдешь учиться? Да, я пойду учиться. Давайте представим ситуацию, город говорит, да, нам вообще по барабану, нам врачи не нужны в поликлиниках, у нас пустые поликлиники будут стоять. В конкурентной борьбе с другими специалистами, с другими ребятами, которые идут, без целевых наборов, вы победите? Вы вообще подступитесь к меду? Если целевого набора для вас не будет, такой вопрос вам. А то, может быть, вас бы дальше двери бы и не пустили, сказали бы, а, да нет, у нас есть классные ребята. Ты знаешь, они лучше тебя учатся. Ну, такая вот специфика. Класс, они еще и деньги платят нам. У нас тут класс, мы клумбы вот здесь новые сделали, мы тут вот всякие препараты закупили хорошие, у нас там и оборудование интересное, и вообще хороший врач себя прокормит. Целевой набор. Цель. Цель. Какая цель? Цель – обучить, получить специалистов, и чтобы они на тебя поработали. Все. Это все равно, что я приду и скажу сейчас. Так, уважаемые слушатели, моя цель – создать новую программу на радио. Такая у меня есть идея. Для этого мне нужен редактор, который будет отбирать новости, вот, формировать верстку. Вот, чтобы не я это делал там, сидя дома, рассмотрел эти новости 24 часа в сутки, да, делать мне больше нечего. Это будет делать редактор. Мне нужен редактор. Раз. Два. Мне нужен... ну, звукорежиссер мне не нужен. Все в порядке. Не переживайте. Не переживайте. Не о чем переживать. Не знаю. Я хочу, чтобы у меня был профессиональный классный музыкант. Вот, пожалуйста, мне нужен музыкант. Еще я хочу, чтобы у меня в эфире была интересная, классная соведущая, которая бы умела весело пошутить, хорошо подхватить тему, предложить какую-нибудь интересную тему. Отлично. Еще мне нужен продюсер, который будет вот здесь, прямо по щелчку пальцев, звонить нужным людям сразу же, уже и выводить их в эфир. И вот все, вот вы будете в эфире, вы все еще, кстати, должны уметь говорить хорошо, и вот вы все должны уметь правильно коммуницировать и понимать, что к чему. Вы такие, ну, у нас нет этой специализации, как бы, что ты к нам обращаешься? Я такой, ребята, вообще проблем нет. Смотрите, если кто-то хочет, я оплачу обучение. Я, вот Леша Гудошко, я вам оплачу обучение. Вы такие, вау, вот он шанс, точно, я всегда хотел на радио. Я чувствую себе вот эти вот продюсерские нотки, я чувствую себе редакторские нотки. Вот я всегда хотел, почему, наконец-то, вот исполнение моей мечты. Я такой, да, ребят, вот он этот момент. Все, классно. Так, давай, я оплачу твое обучение здесь, я потрачу на вас деньги. Я трачу на вас несколько миллионов рублей. Вот, через, например, полгода, мы не говорим о каком-то классическом образовании фундаментальном, что вы там по 5 лет учитесь. Ну, так вот, полгода там, курсы какие-то, не знаю. Я так вот говорю, ну все, давайте. Вы такие, ты че? Рудольфович больше платит, мы к нему. Эй, ты чё, погнал, что ли? Бабки верни мне! Какие бабки? Ты чё, нас обучал на свои деньги, чтобы мы на тебя работали? Конечно, нет. Ты просто лох. Да? И поэтому каждый, кто идет по целевому набору, а потом не отрабатывает на государство, считает, что все мы, кто платим в бюджет, налоги плати, мы лохи. И нас можно кинуть.
Но нас кинуть нельзя. Мы вас найдем и заставим отработать. Понятно? Это наши бабки.
Давайте дождите так.
Это наши бабки. Ты понял, малой? Мы что тут, шутку шутим, что ли? Нам нужен редактор. И нам нужен продюсер. И ты станешь продюсером. А ты станешь редактором. И ты будешь звонить. Понятно? Или мы тебе ноги сломаем?
Не, мы не можем так говорить, не по закону это. Посмотрел бы я, как бы вы у бандитов взяли деньги, а потом бы сказали, а на тебя работать не буду. Ага, ну и посмотрел бы я. Никому в голову не приходит пойти к бандитам и сказать, мужики, ну какие мужики, а, о, господа, господа, есть классная идея. Вот я сейчас обучусь здесь на кого-то. Кто вам очень сильно... На финансиста. И буду вам финансы ваши прибавлять.
О, а башка у него варит. В натуре финансист нам нужен. Как бы да, реально же как бы да, нужен нам финансист.
Пойти отучиться на финансиста и потом... Ну, извини там, не знаю, какую кличку мы придумаем. Извини там, пускай Ташкент. Извини, Ташкент. Я передумал. Я поеду финансистом на Уолл-стрит. Я даже не могу себе представить лицо Ташкента в этот момент. Но я точно знаю, что он на Уолл-стрит, если вы успеете туда доехать, он вас найдет. Может быть, не он, может быть, опосредованно, но он вас найдет. Так почему вы думаете, что государство можно кинуть? Прикалываетесь, что ли? Шутка, что ли? А?
Извини, не мы такие, жизнь такая, пишет Вовка.
Ну? Так по целевому так и есть, а вот про бюджет это другое, не согласен. Для поступления на бюджет вложено немало средств перед ЕГЭ и вообще в нашей, в кавычках, бесплатной школе, да и на бюджете немало платим. Даже медкомиссия на военную кафедру оплачивается со своего кармана, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, что такое бюджет? Когда говорят, поступил на бюджет. Объясняю коротко. Государство оплачивает обучение специалиста. Почему? Потому что преподаватели в институтах, академиях, университетах не работают бесплатно. Они работают на работе за зарплату. И помимо преподавателей, там есть огромный штат еще других сотрудников, которых надо содержать. Откуда брать деньги, если все учатся бесплатно? Ниоткуда. Значит, деньги откуда-то берутся. А откуда же берутся деньги, если человек учится бесплатно? Это берется откуда-то, откуда платят эти деньги. И когда кто-то говорит, что он поступил на бюджет, а он действительно, так говорится, и поступил на бюджет, это не значит, что он поступил на какой-то там бюджет. Это значит, что бюджетными финансами оплачивается его обучение. Это значит, что государственные деньги налоги наши, налоги идут на обучение этого специалиста ценного. Из наших денег, из наших карманов платятся зарплаты преподавателям, всем. Содержание корпусов там и вот это вот все. Здания красивые. Да? Это значит, что мы все, там, если бакалавриат, то 4 года, если магистратура, то еще плюс 2 года, 6 лет. Если специалитет 5 лет, не знаю, сейчас возвратили в специалитет, нет. Это значит, что 5, ну, от 4 до 6 лет мы оплачиваем все с вами из своего кармана обучение этого человека. Вот что это значит. Поступил на бюджет. Сама фраза, вы как, вот вы ее подумайте, что значит поступил на бюджет? Молодым же лучше делают, без опыта еще не каждый возьмет, просто может бояться, что куда-нибудь в глубинку угонят, пишет Дмитрий. Отсутствие опыта у специалиста, которого выпускают из университета, это немножко другая проблема. Это лишь говорит о том, что у нас высшая школа не связана с рынком как таковым зачастую. И это очень плохо. Потому что если человек 5 лет чему-то учится, а по итогу ничего не умеет, хоть на бюджете, хоть за свои деньги, хоть как вообще, это значит, что у нас есть проблема. Проблема. Взаимосвязи высшей школы и реальной жизни. Ну, так вот получается. Это значит, что мы создаем дипломы, которые никому не нужны, да еще и на бюджетные деньги. Потому что этот диплом значит ровно ноль. Если, как вы говорите, специалист не имеет практики и ничего не умеет, и вообще он идиот. Это говорит о том, что мы неправильно учим. Вот это, но это уже другой разговор, что мы неправильно учим. Это другой разговор. Мы сейчас говорим о том, что мы учим. И мы должны понимать, что все, кто на бюджете, это люди, работающие за наши общие деньги. Потому что это бюджет, который формируется, внимание, из налогов. Наполняемость российского бюджета сегодня – это деньги налогоплательщиков. В первую очередь. Внимание, и не, я не говорю сейчас о крупных предприятиях, разных бизнесах, нет. На первое место вышли физлица. Привет всем, физики. Наполняют наш бюджет своими налогами. Больше всего, лучше нефти, лучше всего остального. Именно физики. Мы с вами, каждый по отдельности, все вместе взятые. Один за всех и все за одного. Платим. Все. Если вдруг бюджетники хотят учиться за мои деньги, а потом куда-то сваливать, уберите с меня налоговую базу, которая у нас есть. Не 13% она, а сколько там, 42% по общему показателю. Ну, уберите, ну, снимите с меня эти налоги. Ну, я не хочу платить за тех людей, которые потом куда-то сваливают. Зачем мне это? Давайте просто не будет налогов, и все. Ну, зачем? Давайте налоги будут ноль. И все, и классно. Ну, налоги-то же есть. Я же зачем-то хожу на работу и все время плачу эти налоги. Зачем-то я же это делаю. Или работодатель за меня платит эти налоги. И они куда-то же и зачем-то идут. И как бы хотелось бы получать от этого результат. Да? Или нет? Неправильно, когда человек учится на бюджете за счет государства, а потом в госклиниках еще и вымогают деньги под угрозой увечья или смерти, пишет Кирилл. Вы путаете кислое с пресным. Вы путаете разные темы, не знаю, специально или не специально, и не даете поставить точку в той теме, которую мы обсуждаем. А в ней точка очевидна, на самом деле. И самый прикол в том, что я эту точку вам, вот, пожалуйста, вот я вам преподнес, просто поставьте ее. Вот вам ручка, вот вам листок, поставьте эту точку. Все. А дальше мы будем говорить о том, как ведут себя в госклиниках, где деньги вымогают, где не вымогают. Если коротко, если уж мы говорим только о врачах почему-то, я уж не знаю почему, то в госклиниках-то вымогают поменьше, чем в частных клиниках. Другое дело, что в частных клиниках это делают с улыбкой. О, вам нужен чекап, мы всегда вам рады. Разденут, разуют, без трусов будете ходить, найдут болезни несуществующие. Будут лечить, рассказывать, что вы молодец, что пришли, в последний момент вас удалось спасти. Все это мы проходили, мы это знаем. Особенно интересно жить, когда поговорил с человеком, который в этой сфере работает или работал, и он объясняет, как устроены летучки в частных клиниках, и какие там ставятся задачи, и как там эта патагонная палочная система устроена. А вам надо сделать столько-то МРТ. В смысле нам надо сделать столько-то МРТ, если у нас, не будет... А если людей не придет на МРТ? В смысле не придет столько людей на МРТ? А ты ему скажи, что ему надо. Ты его напугай, дорогой друг. Ты что, плохой врач? Поэтому, если вы будете мне говорить про вымогательство, то в первую очередь давайте говорить о частных клиниках, так называемых, а не о государственных. Хорошо? Вот. А Гудошников готов отработать учителем в сельской школе за свой педвуз? А Гудошников учился на бюджете, агент? Давно пора привлекать за мошенничество, пишет малыш. Правильно. Я так-то не против отработки после института, да и вообще за что бы то высшее образование было только бюджетное, и поступали туда те, кто действительно пахал перед поступлением, достоин быть с высшим образованием, быть начальником, умным, специалистом. Ларек-марек говорит, что дальше дочитывать или нет какой-то? А вот платная, мамка-папка платит, а он на расслабоне кайфует, и потом либо бросает, либо диплом в шкафчик. Да, серьезно? А ничего, что платное образование это была норма всегда в мире? На протяжении многих веков. И ничего, что только тогда, если когда человек платит из собственного кармана, он начинает ценить то, что он получает. Потому что он платит деньги свои. И он вдруг понимает, что вот это его пребывание праздное где-то, оно, в общем-то, стоит денег. И ему потом нужно будет где-нибудь подубасить на работе внезапно. Или еще чего-нибудь. Или не поесть хорошо. Ради образования. Не купить автомобиль, не поехать в отпуск, а получить образование. Узнать что-то новое, что он применит на практике и заработает еще больше. А вот когда ты не понимаешь, кто за тебя платит, когда за тебя платит дядя непонятный, и никто у тебя потом, как говорят, знаете, на улице говорят, никто у тебя за это не спрашивает, вот тогда-то и начинается классная жизнь. Да? Правда же классно, ты же не понимаешь, какой-то, куда ты там поступил, все классно, кто-то за тебя заплатил, все здорово, что хочешь, то и делаешь, вот здорово, вот классно. Нэн, не так? Нет, в России дороже обучение, просто летом готовились, и выбор был, там учиться или тут, пишет Евгений. Такие с платного переводятся на бесплатное, пишет Ларек-Марек. Да, надо еще с бесплатного на платное переводить некоторых. Давайте, эта практика должна быть в обе стороны. Да? Она должна быть вот так вот. А, что-то ты на бюджете расслабился, дружок. С бюджета на платное. И все. И все. Тогда, может, расслабляться не будем. Тогда, может, классно будет. Так и КВН угаснет, пишет Алекс Поляков. А еще не угас? Я просто... У меня, например, проблема взяток гаишникам закончилась в момент, когда сам перестал предлагать. Так оно в основном и работает, пишет Александр. Ну, конечно же, денег своих-то жалко, чужих не жалко. Вот возьмешь и сам себе определишь суточную норму траты денег. И жалко. А вот тебе дают в командировке суточные. О, суточные, как вы прекрасны. Как прекрасны чужие деньги. Как хорошо тратить чужие деньги. Не дадут мне соврать те люди, которые сидят на шее у собственных вторых половинок, вне зависимости от того, мужчины или женщины. Да? Прохор Шаляпин, эх, вот жизнь, завидую человеку, вы посмотрите на него, он говорит, зачем работать, не надо работать, надо любить себя, ну, конечно, 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 дорогой, так и есть, согласен с тобой полностью, зачем я сижу в Москве, где 9 градусов, на улице ощущается как 6, мне бы где-нибудь под пальмой валяться, да? Классно же было бы, эх, здорово было бы, а нам бы всю работу взять и отменить, вот... Чтобы они не... Мало того, что обучают за счет бюджета, так еще и стипендию платят, пишет ноунейм. Да. А потом... Ну, стипендия, конечно, не самая лучшая. Но... Суточные в госучреждениях 100 рублей, особо не погуляешь, пишет Андреа. А, вы просто не умеете разводить людей на деньги, как говорится. Хороший, как говорится, корреспондент себя прокормит, знаете, вот так вам скажу, из нашей профессии. Так видите, бюджетник потом будет работать в течение 30-40 лет и отдаст уже своими налогами многократно больше, чем на него потратили. Аргумент, пишет МР Наликс, согласен с вами, если будет платить налоги, абсолютно. Хоть в частном секторе, хоть в каком секторе, да, пожалуйста. Но есть определенная специфика ухода от этих вещей. А вы готовы работать бесплатно? Конечно, нет, Шарк. И я не готов платить за кого-то, кто потом не будет работать на меня. А если мы как государство платим и воспитываем специалистов, будьте добры, отработайте некоторое время на нас. Пожалуйста. У нас есть определенные проблемы с автомобилями. Сделайте нам хорошие автомобили. Нам бы хотелось свой телефон. Пожалуйста, сделайте нам наш телефон. У нас же кто-то учится по этим направлениям. У нас же есть специализированные хорошие ипотеки для таких людей, правда? Правда, ипотеки для этих людей лучше, чем ипотеки даже для семей. Хотя нам говорят, что главная война, в которой мы сражаемся, это война за наше население с точки зрения рождаемости. Потому что если рождаемости не будет, все равно угаснем и умрем как государство и как народ. Но тем не менее... Обратите внимание, что льготные программы по ипотеке самые лучшие у IT-специалистов, а не у семей. Значит, нам так сильно надо. Значит, нам так сильно надо. Даже больше, чем жизнь и смерть. Для нас важны сейчас эти специалисты, на которых мы тратим деньги как государство. Которым мы, как государство, предоставляем льготные программы. Чтобы понять, что такое льготная программа, надо понять, что строительные компании дешевле ничего никому не продают. Это значит, что откуда-то выделяются дополнительные деньги, и мы все вместе с вами поддерживаем финансово каких-то специалистов, которые себе должны приобрести жилье, чтобы они, не дай бог, не умыкнули куда-то на Запад или еще что-то. Это мы все вместе с вами оплачиваем им эти прекрасные льготные ипотеки. Эту льготную ипотеку дарует этим людям наше замечательное общество, потому что наше общество своими чистыми красивыми глазами и непомутненным рассудком смотрит на этих людей и ждет от них отдачи. А не чтобы они тут нам рассказали, как нам правильно жить и все остальное. Мы делаем это все вместе, потому что понимаем, что мы, например, не можем этого сделать, а они могут. И мы говорим, ребята, все для вас сделаем. Будет вам и жилье, будет вам и зарплата, будет вам вообще и все, и на бюджете вы отучитесь. Пожалуйста, сделайте так, чтобы мы в этой гонке технологической... И в момент перехода общества промышленного к обществу информационному не оказались в хвосте этого поезда, чтобы нас не вышвырнуло, понимаете? Чтобы мы не оказались где-то там, откуда уже не возвращаются. Мы за это готовы платить. И мы за это вас любим даже больше, чем собственные семьи. Ничего так? Мы больше вкладываемся в вас, чем в собственные семьи. Как народ, как одна страна, как народ, население, как граждане. Прикиньте, мы вас считаем важнее собственных семей. Вот как мы вас сильно любим. Что, не можете нас отблагодарить как общество? Не меня лично. Меня лично можете ни за что не благодарить. Меня, может, и не за что. Как общество. Как всех тех, кто сегодня в поте лица добывает свой хлеб. А вы его едите. Ну, пожалуйста. Отблагодарите нас. Мы хорошие. Мы для вас стараемся. 10:00. Прощаюсь со всеми. До завтра. И да пребудет с вами сила.